Будем.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 17, ясно и солнечно. В Санкт-Петербурге плюс 14. Ожидается пасмурная погода и небольшой дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Завершился визит Папы Римского в Великобританию. Сегодня в Москве состоится церемония вручения премии ТЭФИ-2010 в категории «Профессии». Новая волна информационной войны против Лужкова. Состоится ли его отставка после конфликта с Кремлем? В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова? СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, на электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222-12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Я буду ждать ваших звонков в прямой эфир примерно через полчаса. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Папа Римский Бенедикт XVI завершил первый в истории государственный визит главы Римско-католической церкви в Великобританию. В последний день четырехдневного визита понтифик причислил к лику блаженных кардинала Джона Ньюмана, жившего в Великобритании в XIX веке. Торжественную мессу в честь этого события он служил в Бирмингеме в присутствии десятков тысяч верующих. В ходе визита Бенедикт XVI встретился с королевой Великобритании, ведущими политиками и общественными деятелями, а также группой жертв сексуальных злоупотреблений со стороны священников, которым принес глубокие извинения от имени церкви. В Лондоне прошли и демонстрации противников визита Папы Римского. О том, почему приезд главы католической церкви в Великобританию вызвал такое внимание британского общества, говорит международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по британской истории и политике Кирилл Кобрин. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. Этот материал вы послушаете немного позже, а сейчас я предлагаю вашему вниманию репортаж нашего корреспондента в Лондоне Натальи Голицыной.
Последний четвертый день своего визита Бенедикт XVI провел в Бирмингеме. Этот день начался с мессы под открытым небом в Ковтон-парке, во время которой папа приобщил к лику блаженных британского кардинала Джона Ньюмана, выдающегося теолога, философа и публициста XIX века. Это последняя ступень перед его канонизацией, приобщением к лику святых. Несмотря на непогоду, на встречу с папой пришли более 50 тысяч паломников и жителей города. Обратившись с проповедью к собравшимся, римский понтифик отметил 70-ю годовщину воздушной битвы за Британию и отдал должное британцам, отдавшим жизни в борьбе с нацизмом. В Великобритании эту проповедь папы восприняли как ответ тем его критикам, кто возмущался его сравнением радикального и агрессивного атеизма с нацизмом, который также боролся с религией. Обращаясь к собравшимся в Ковтон-парке, Бенедикт XVI сказал:
«Пользуясь случаем отметить значительное событие в жизни британского народа, 70-летие битвы за Британию, меня, который жил и страдал в Германии в мрачные дни нацистского режима, очень трогает возможность быть с вами в эти дни и вспомнить, как много жизни отдали наши соотечественники, мужественно борясь с силами этой зловещей идеологии. Мои мысли сейчас с жителями Кавентри, которые пострадали от жестоких бомбардировок в ноябре 1940 года. И сейчас, 70 лет спустя, мы с содроганием и ужасом вспоминаем смерть и разрушение, которые принесла война. И вновь говорим о решимости работать на дело мира и примирения, где бы ни возникала угроза конфликта».
Британские комментаторы отмечают важное экуменическое значение папского визита в Британию, его благотворное влияние на улучшение отношений между католической и англиканской ветвями христианства. Этому способствовали совместные молебны Бенедикта XVI и архиепископа Кентерберийского Роуэна Уильямса в Вестминстерском аббатстве и встречи папы с представителями различных конфессий. Только в первый день визита римского понтифика свыше 130 тысяч жителей Эдинбурга приветствовали его на улицах города, 70 тысяч человек присутствовали на его мессе в парке Белла Хьюстон. Десятки тысяч паломников со всей страны собрались в лондонском Гайд-парке, чтобы послушать мессу, которую служил там Бенедикт XVI. В тот же день в Лондоне, неподалеку от Гайд-парка, состоялось шествие противников визита папы, обвинявших его в потворстве священникам-педофилам, осуждении абортов и сопротивлении распространению презервативов. В шествии, организованном атеистическими и антиклерикальными организациями и гей-сообществами, участвовало около 2000 человек. В одной из своих речей Бенедикт XVI извинился перед жертвами священников-педофилов. Он также встретился с 5 их жертвами. Прощаясь с Бенедиктом XVI в аэропорту Бирмингема, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подчеркнул, что вера всегда была частью британского общественного устройства. «Это всегда так было и всегда так будет», – сказал Дэвид Кэмерон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас предлагаю вашему вниманию обещанный материал о том, почему приезд главы католической церкви в Великобританию вызвал такое внимание британского общества. Об этом говорит международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по британской истории и политике Кирилл Кубрин, а с ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Это не банальный визит и по обстоятельствам самого визита, его подготовки, и по историческому контексту, и политическому сегодняшнему контексту этого визита. Но если говорить об истории, то Великобритания и британская монархия – это политический враг католической церкви в течение многих десятилетий, если не столетий, и наоборот. В первой трети XVI века в Англии произошла реформация, реформация произошла сверху. Ее, собственно говоря, объявил и провел английский король Генрих VIII, он отобрал собственности католической церкви, все связи с Ватиканом были порваны, английская церковь, англиканская церковь или церковь Англии, как ее называют, стала самостоятельной. Это государственная церковь, это очень важно, королева Англии, Великобритании, это глава англиканской церкви, и с тех пор, в течение полутора веков, даже больше, главные политические враги британской монархии были католики. Таким образом, это давняя история вражды. Вражда эта формально как бы завершена, но, тем не менее, визит Бенедикта XVI, который приехал по приглашению именно королевы, не как столько даже, может быть, глава католической церкви, как и еще к тому же глава Ватикана, это как раз очень важное событие. Государственный статус визита Бенедикта XVI и вызвал раздражение в стране. Примерно католики составляют 8% населения острова, да, и такие траты для того, чтобы встретить человека, который важен и, может быть, самый важный человек для 8% населения, а деньги тратят все, и это тоже как большой вопрос. Ну и, наконец, есть сюжет, связанный с британскими атеистами. Надо сказать, что современное атеистическое движение, такое очень культурное, очень высоколобое, оно родилось именно в Британии, и они все подписали петицию, опубликованную накануне приезда папы, протестную петицию в газете «Гардиан».
Папа выступил резко довольно против атеизма, и он зовет людей в церковь. Насколько этот призыв может быть услышан в Британии?
Конечно, это университетская, прежде всего, публика, это культурная элита и научная элита. А тут важно другое. Это политика самого Ватикана и политика самого папы. Бенедикт XVI консервативен, но в некотором смысле он является революционером. Если для Иоанна Павла II важна была социальная, прежде всего, функция папства и важно было как бы экстенсивное развитие, да, то для Бенедикта XVI важна вот эта линия размежевания не между католиками и протестантами, католиками или христианами и мусульманами и так далее, а между верующими и неверующими. И атеизм вызывает у него заметное раздражение, и это видно, потому что он сказал, чуть ли не сравнив современного воинствующий атеизм с нацистами, которые устроили Холокост и так далее. Это тут же заметили и, конечно, вписали в минус для папы, потому что папа-то немец. Поэтому этот вопрос чрезвычайно для него болезненный и важный. Если говорить о политике Ватикана, то это вот как раз своего рода очень мягкий, но крестовый поход против атеизма, а не против других конфессий.
С экспертом по британской истории и политике Кириллом Кобриным беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 9:45. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны Таджикистана подтвердило гибель 23 человек в результате нападения неизвестных на автоколонну военнослужащих в Вражском районе. Ранее местные СМИ сообщали о 40 погибших. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Сообщается, что два летчика, находившиеся на лайнере, живы. Они катапультировались. В Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром страны. В Индии в ночь на понедельник в результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли по меньшей мере 8 человек. На северо-западе Пакистана в результате ударов, нанесенных с американских беспилотных самолетов, убиты 5 боевиков. В Перми сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», в результате которого в декабре прошлого года погибли 156 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, прибывшим в Соединенные Штаты для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Вене открывается ежегодная генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. И курсы валют на сегодня: за доллар дают 31 рубль 8 копеек, за евро 40 рублей 81 копейку. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». «Мое сумасшедшее столетие» – так называется недавно опубликованный в Чехии двухтомник, посвященный жизни в Чехословакии на протяжении большей части прошлого века. Автор, писатель Иван Климов, Вторую мировую войну пережил гетто. Середина на страницах книги вспоминает также о событиях, когда у власти находилась коммунистическая партия, и о стремлении к обретению свободы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Иван Клима – один из самых известных в Чехии прозаиков. Он написал более 20 книг и около десятка пьес. Клима не переставал публиковаться даже после запрета на печать его произведений в Чехословакии. Рукописи автора вывозили за границу и издавали в странах Запада. Они появлялись в самиздате. Клима был приглашен преподавать в Мичиганский университет, однако в 1970 году принял решение вернуться на родину. Первый том мемуаров «Мое сумасшедшее столетие» начинается с воспоминаний подростка. Когда Ивану Климе было 11 лет, он оказался вместе с родителями в концентрационном лагере Терезин, находившемся на территории образованного в годы Второй мировой войны протектората Богемии и Моравии. К счастью, семье удалось избежать депортации в Освенцим и другие лагеря смерти, куда попадали из Терезина. Клима продолжает свою книгу рассказом о последующих событиях в Чехословакии, послевоенной депортации в Германию немцев из Судетской области, о показательных процессах и репрессиях коммунистической партии. Первая книга заканчивается накануне Пражской весны в 1967 году. Второй том воспоминаний открывается рассказом об увольнении редакторов в газете «Лидови новини», одной из крупнейших газет как Чехословакии, так и современной Чехии. Произошло это в реакции на начавшуюся «Пражскую весну». Заканчивается книга событиями «Бархатной революции» 1989 года. «Мое сумасшедшее столетие» – это не только история в фактах, но и рассказы о жизни и размышления писателя о тоталитарном способе мышления, о пропаганде, о практиках, применявшихся как во время нахождения у власти нацистов, так и во время коммунистического режима. В интервью «Радио Свобода» Иван Клима рассказал о целях, которые ставил перед собой, когда начал собирать материалы для своей книги.
Я сам в початку умысл написать článок, а потом собрал толстая книжка.
Честно говоря, я хотел написать статью, а получилась целая книга, даже две. Сначала я задумался, насколько поразительно, что, имея полученный в результате Второй мировой войны опыт, зная о существовании концентрационных лагерей, понимая, что представляет собой тоталитарный нацистский режим, человек не смог оградить себя от внезапного падения на дно другой ямы, советской тоталитарной системы. Поэтому, когда я взялся за текст, постарался объяснить, почему после Второй мировой войны чешский народ в столь массовом порядке принял коммунистическую идеологию. Основные причины я усмотрел в том, что, во-первых, после Мюнхенского соглашения 1938 года здесь было большое разочарование в западных демократиях. Во-вторых, в Чехословакии существовало убеждение, что именно Советский Союз — единственное государство, несущее основные тяготы борьбы с нацизмом, ведь именно Красная Армия освободила большую часть территории Чехословакии. Свою роль сыграла и ловкая пропаганда Чехословацкой коммунистической партии, создававшей параллельную реальность. Кроме того, отсутствовала информация о том, что происходило в период сталинского террора в Советском Союзе. Обо всем этом я рассказываю не только используя факты, но и основываясь на личном опыте. Я вспоминаю о том, как постепенно общество стало понимать, что происходит при коммунизме, осознавать противоречия между пропагандой и реальностью. Об этом я рассказываю через призму собственной жизни.
Вы упомянули пропаганду, пропаганде и утопии. Вы уделяете довольно много внимания в своей книге. Как это связано с теми историческими событиями, очевидцем которых вы являетесь?
Коммунизм — утопическая идея Маркса и его последователей. А каждая утопия скрывает в себе зародыш тоталитарной системы, так как решает вопрос не какими люди являются на самом деле, а какими они должны быть. А чтобы как можно больше людей подогнать под этот идеал, утопическая система прибегает к насилию. В свою очередь, пропаганда тоже стремится к насилию, так как создает фиктивную реальность. Ей сложно принимать реальные факты. Но ведь в оппозиции всегда найдутся люди, которые захотят поделиться правдой и в итоге окажутся противниками режима. И обычно эту небольшую горстку так называемых врагов устраняют.
Все это происходило и в России. Вообще реализация построения коммунизма, то есть утопической государственной системы, пришла с востока Европы. Какое место вы уделяете России в своей книге?
Я в русскую моц напишу. Я не напишу в немцы.
О России как таковой, так же, как и у Германии, я не пишу. Я говорю непосредственно о режимах, перекочевавших за границы отдельных стран. При этом я упоминаю такие исторические факты, как нежелание учить русский язык, начиная со средней школы, заканчивая университетами. В Чехословакии в определенных кругах бойкотировали русские фильмы, я имею в виду пропагандистские. Я бы сказал, что все это было проявлением общего неприятия того, что приходило с Востока. В какой-то степени это сохранилось и поныне, что неудивительно. Резкие перемены в Чехословакии наступили с приходом советских войск в 1968 году. До этого отношение к России было нейтрально-двойственным.
О недавно изданной книге «Мое сумасшедшее столетие» говорил ее автор, чешский писатель Иван Клима. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – выборы в Афганистане и американская стратегия стабилизации страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Парламентские выборы в Афганистане, как это бывало раньше, стали в Соединенных Штатах поводом для комментариев о работоспособности американской стратегии стабилизации страны и создания там надежных общественных институтов. Алан Давыдов попросил поделиться своими взглядами на ситуацию в Афганистане и вокруг него известного американского политолога, сотрудницу Вашингтонского фонда наследия Лису Кёртис.
Это первые парламентские выборы в Афганистане, проведенные самими афганцами. Предыдущие в основном проводились под патронажем международного сообщества. Эти выборы могут послужить шагом к усилению демократических институтов в стране. Но следует сделать скидку на тот факт, что сама возможность голосовать была для афганцев ограничена огромными проблемами с обеспечением безопасности. По этой причине перед выборами были закрыты 14% избирательных участков. Это значительная часть, и уже поэтому выборы не были безукоризненными. Однако в конечном счете афганцы имели возможность сами решать, будут ли их выборы заслуживающими доверия и легитимными. Мы вправе ожидать обстоятельного разбора их результатов независимой избирательной комиссии и комиссии по жалобам избирателей. Я не сомневаюсь, что в результате выборов туда будут поступать жалобы на подтасовки и другие нарушения в день голосования. Посмотрим, как эти органы будут с ними управлять. управляться, как будет в целом разворачиваться подсчет голосов. Это будет одним из ключевых моментов. Что можно сказать о важности этих выборов в контексте создания реальных государственных и общественных структур в стране? Это вторые парламентские выборы после изгнания Талибана. Сами афганцы, как мне кажется, очень горды, что выборы осуществляются их собственными силами. Вопрос о степени доверия руководству страны и двум независимым комиссиям по выборам спорен, но демократические институты не достигают расцвета за один день. Важна непрерывность процесса. В данном случае он идет поступательно, и это обнадеживает. Хотя, повторяю, на явку избирателей определенно повлияли проблемы с безопасностью. Это сейчас, пожалуй, главная проблема. Вы считаете, что афганский парламент может превратиться в реальный орган власти, способный контролировать правительство, обвиняемое в коррупции? Парламент и сама идея демократии, проявляемая в разделении властей, в системе сдержек и противовесов, исключительно важны для Афганистана. Уже существует опыт последних нескольких лет работы парламента Афганистана после изгнания талибов. Состоявшиеся выборы дают возможность идти дальше. Каждая демократическая система нуждается в самообновлении. Демократические силы должны получить закалку. Даже не идеальные выборы все равно являются шагом вперед. Услышать отклики самих афганцев на эти выборы и сделать из них выводы – это, я считаю, критически важным. Можно ли уже сейчас говорить о том, насколько состоявшиеся выборы в Афганистане были свободными и честными? Угрозы физической расправы против активистов и организаторов избирательной кампании и самих избирателей, конечно же, не позволяют сделать вывод об их полном соответствии высоким демократическим стандартам. Другая проблема – коррупция и мошенничество на избирательных участках, которыми отличились прошлогодние выборы президента Афганистана. Все озабочены тем, как уменьшить последствия этих проблем. Я с большим интересом ожидаю, какие решения по всякого рода отклонениям будут приняты контролирующими выборы афганскими органами, задача которых – отстаивать интересы участников выборов. Им предстоит тяжелая, запутанная, порой грязная работа, но она необходима для того, чтобы укрепить доверие граждан страны к своей избирательной системе и чтобы понять, насколько реально это голосование отражает их выбор. Сказала Лиса Кертис, старший сотрудник Вашингтонского аналитического фонда «Наследие».
С ней беседовал Алан Давыдов. Накануне выборов в Афганистане американцы получили редкую дозу обнадеживающих прогнозов из уст министра обороны США Роберта Гейтса. Ссылаясь на американского командующего в Афганистане генерала Петреуса, министр обороны сказал, что есть основания верить в то, что ситуация в стране улучшается. Это касается и военной кампании, и создания гражданской системы правления. Эти комментарии, скорее всего, означают, что нынешняя стратегия действий в Афганистане, использование крупных американских контингентов для очистки населенных пунктов от талибов, будет осуществляться и в будущем году. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», и я хочу напомнить главную тему сегодняшней программы. Продолжается информационная война против Юрия Лужкова. В минувшие выходные телеканал НТВ продемонстрировал очередной фильм, на этот раз о деятельности его жены Елены Батуриной, бизнес которой начал процветать, когда к власти пришел Лужков. И я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12. Я буду ждать ваших звонков в прямой эфир примерно через 5 минут после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны Таджикистана подтвердило гибель 23 человек в результате нападения неизвестных на автоколонну военнослужащих в Ражском районе, передает «Интерфакс». Ранее местные СМИ сообщили о 40 погибших. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Сообщается, что два летчика, находившиеся на лайнере, живы. Они катапультировались. По предварительным данным, самолет выполнял плановый полет после ремонта. В Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Фредериком Ренфельдом. Однако она не получила абсолютного большинства в парламенте. В Индии в ночь на понедельник в результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли по меньшей мере 8 человек. Как передает агентство «Франс Пресс», трагедия произошла в штате Мадхья-Прадеш. Подробности случившегося выясняются. На северо-западе Пакистана в результате ударов, нанесенных с американского беспилотного самолета, убиты 5 боевиков. По данным местных властей, удары наносились по базе экстремистов в районе Северный Вазиристан, вблизи афганской границы. В Перми сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», при котором в декабре прошлого года погибли 156 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, прибывшим в Соединенные Штаты для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В Вене открывается ежегодная генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. И мы вновь обращаемся к главной теме нашей программы. В Москве создается комитет защиты мэра столицы Юрия Лужкова. В планах у сторонников столичного градоначальника проведение акций в поддержку Юрия Лужкова, как уличных митингов и пикетов, так и круглых столов. Противники мэра тем временем отмечают, что подобное объединение вокруг высокопоставленных чиновников вполне характерно для нынешней ситуации, когда мэр подвергается масштабной критике, в первую очередь в средствах массовой информации, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Инициировал создание комитета в защиту мэра общественная правозащитная организация «За гражданские права». Деятельность бессменного главы города его члены оценивают неоднозначно. Есть плюсы, но достаточно минусов. По словам председателя комитета Андрея Бабушкина, хватает поводов критиковать мэра и его команду. Но причина поддержать градоначальника сегодня иная.
Мы не можем отрицать, что у этого человека есть определенные заслуги перед Москвой. И если речь идет об его отставке, она не может носить характер такого вот огульного охаивания. Мы считаем, что это противоречит нормам политической этики. Ну а в плане мониторинга, изучения ситуации и при необходимости организации акций с поддержкой мэра Москвы. Ну, зависит от ситуации. Нам ближе круглые столы, но при необходимости это будут и уличные акции. Мы лично знакомы с мэром Москвы, я очень много его критиковал. Мне не нравятся его позиции по жилищному строительству, где большая часть продается, а меньшая часть отдается очередникам. Но отрицать, что он принял Москву в состоянии разрухи, а сегодня все-таки европейский город, отрицать, что в Москве один из многих регионов, где действительно работает программа социальной защиты населения, отрицать, что большая часть Москвы была благоустроена, отрицать это я просто не могу, потому что вот, ну, я то, что вижу, то и говорю.
Поводом для членов организации «За гражданские права» вступиться за мэра и создать комитет в его защиту стали многочисленные антилужковские фильмы, которые показали по федеральным каналам. Один из последних прошел в эфире телеканала НТВ и был посвящен жене Юрия Лужкова Елене Батуриной. По словам соавтора доклада «Лужков. Итоги» Владимира Милова, создание некой структуры, готовой поддержать высокопоставленного чиновника и политика в момент, когда он подвергается жесткой критике, вполне стандартная схема для России.
Я не удивлен, что сейчас появляются такие инициативы в защиту мэра. У нас всегда, когда какой-то чиновник находится под огнем общественной критики, часто справедливый, он начинает вот собирать людей, чтобы там подписывать всякие письма в свою защиту, там какие-то общественные комитеты создавались. Это мы много раз уже проходили. Вот, например, в истории с Химкинским лесом, вы знаете, что была инициатива чиновников, которая называлась там «Химчане за автодорогу и против Химкинского леса», так что это, в общем, совершенно неудивительная история. Но реальные негативные итоги деятельности Лужкова, я думаю, нашим жителям города широко известны.
Оценить деятельность нынешнего градоначальника с 90-х годов и по сегодняшний день можно по-разному, говорит Владимир Милов.
Лужков поначалу в 90-е годы казался достаточно прогрессивным руководителем, хозяйственником, который достаточно серьезно вроде как занимался социальными, там, инфраструктурными проблемами и прочее, но на переломе в конце 90-х, начале 2000-х годов Москва превратилась в город с фантастически растущей коррупцией, и тогда же появилась его супруга Батурина, которая из ничего очень быстро превратилась в миллиардершу одной из самых богатых жительниц планеты. Ну и ситуация в городе стремительно деградировала за последние 10 лет. Информационная война, очевидно, продолжается. Это очень хорошо, потому что таким образом вот действующая авторитарная система только сама сама себя ослабляет. Лужков продолжает оставаться одним из ее ключевых столпов. То, что там вот идет такая постоянная стрельба самим себе в ноги, ну, это хорошо. Это роняет авторитет этой системы. Это лучше для будущего России, для гражданского общества, для того, чтобы люди, наконец, увидели, насколько методы этой системы, ее стилистика отвратительна и насколько она сама недееспособна.
Напомним, на прошлой неделе в защиту Юрия Лужкова выступили в Московской городской думе и столичном отделении партии «Единая Россия». Немедленные отставки потребовали оппозиционные организации и движения. Сам Юрий Лужков заявил, что не собирается покидать свой пост, на что сразу получил ответ. Источник в Кремле заявил, что такие вопросы решает глава государства, а не мэр города. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова? Я жду ваших звонков в прямой эфир прямо сейчас по телефону 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. И до нас дозвонился Олег из Краснодара. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что при всех минусах господина Лужкова, но тем не менее, это старикан-то он добавил пособие. Понимаете, а кое-кто пособие добавлять считает, что нельзя, потому что, чтобы не плодить иждивенцев. Ну, я имею в виду, ну вы понимаете кто. Ну кого он плодит? Задумайтесь.
Это был Олег. Спасибо, Олег, понятно ваше мнение. И давайте дадим возможность высказаться другим нашим радиослушателям. Игорь также из Краснодара до нас дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Ну все нарушения, вся эта коррупция, разговоры, все, это все ерунда. Думают о 2012 году, о президентских выборах. Лужков вполне может выкинуть то, чтобы выставить свою кандидатуру. А тогда он свободно и Медведева, и Путина на обе лопатки кладет. Вот этого боятся, мне кажется. А все остальное это так, как торфяной дым. Спасибо,
это было мнение Игоря из Краснодара. Хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Пишет Намадик из Будапешта. Деятельность Лужкова должны в первую очередь оценить прокуратура и Следственный комитет. Однако, судя по информации СМИ, прокуратура проводила проверки деятельности строительного комплекса Москвы. Нарушений законодательства России не обнаружено. О результатах доложила Путин. Национальный лидер остался доволен результатами проверок. Роман из Москвы также согласен с мнением предыдущего нашего радиослушателя. Деятельность расценивать должна прокуратура. Работал я при правительстве Москвы 2 года. Очень хорошо знаю, как проходят тендеры и закапывают деньги. Хорошо знаю, уважаемые москвичи, вас любят. И продолжим общаться с нашими радиослушателями. Иван из Москвы до нас дозвонился. Иван, здравствуйте.
Добрый день. Чего нельзя простить мэру, это точечную застройку, которая настолько уплотнила город, следствием которого являются и автомобильные пробки, и невыносимый климат в Москве. Точная застройка преступна.
Спасибо, это было мнение Ивана из Москвы. Еще один житель Москвы до нас дозвонился. Магомед, здравствуйте, Магомед.
Здравствуйте. Я хочу сказать, Москву я знаю с 58 года. Мне 74 года. Было много правителей Москвы и все такое. По улице Горькому, даже по центральной улице было страшно ходить, особенно вечером. Грязь, окурки, коробки от сигарет. Ну, вообще, такой. После того, когда он пришел к власти, он сделал Москву вот красавицей, как это, царской невестой. А там что вот сейчас говорят, всякую грязь. Просто неудобно, да, человек так много сделал для Москвы, так много сделал для России, и вдруг, да, вот все это выливает на его голову вообще стыдуха за этих людей.
Это вот я поняла, мнение. Да, это было мнение Магомеда из Москвы, и еще несколько сообщений с сайта радиостанции «Радио Свобода». Татьяна из Москвы нам пишет: «Взгляните за раскрашенные фасады мнимого благополучия поликлиники в ужасающем состоянии в травмопункте на не самой отдаленной поликлинике. Рентгеновский аппарат 58-го года выпуска, полуразруха, общественный транспорт, интервалы движения троллейбусов по той же Тверской от 40 минут и более, очереди в детские сады от 4 лет, в школах вымогательство». Кто ответит за это? Еще есть несколько звонков. Валерий из Московской области до нас дозвонился. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, мы вас слушаем.
Вы знаете, тут про Лужкова, вот этот Магомед, конечно, он не москвич как-то, это национальность Магомед, москвич. Я в Москве 46-го года как родился. Вот. И представляете, вот когда я все прошел, это 91-е годы, как Лужков боролся с привилегиями, с Ельциным, чтобы входить в профсоюз, сейчас про поликлиники говорили, профсоюз поликлиники, ездить на транспорте, на общественном. Как он за Ельцина вот выступал, здесь показывали. И в то же время я не увидел ничего страшного, что показали такую вот женщину. Это жена Батурина. Это, ну, его, как бы сказать, жена. Что особенного показали? Ну, миллионерша стала за, там, за 5-10 лет. Вот. Что стесняться? Вон, Обама не стесняется, говорит, что он афроамериканец. Это негроидные расы. Правильно? Ничего страшного. В Америке все знают. А здесь вам испугались, показали Батурину, что она миллиарды сделала там за 5 лет.
Ну, все-таки за время, как раз за то время, пока у власти находился Юрий Лужков. И еще один последний звонок. Елена из Москвы до нас дозвонилась. Елена, здравствуйте. Коротко, пожалуйста, познакомьте нас с своим мнением.
Добрый день. Значит, фильма я не видела, об этом говорить не буду. Что сказал Магомед, это просто, знаете, вымысел. Я родилась до 46-го года, всю жизнь живу в центре города, и город был чистый. Город был чистый, так что ложь Магомедова я отметаю. А насчет точечной застройки, в самом центре города у нас уничтожили кусок усадьбы купца Фролова и взяли, построили сейчас здание, взяв в аренду землю под несуществующим строением. Все.
Спасибо, Елена. Так наши радиослушатели отвечали на вопрос, как вы оцениваете деятельность мэра Москвы Юрия Лужкова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России за первые 8 месяцев увеличился на 3,7% к уровню января-августа прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 7% к уровню августа прошлого года, сообщил Росстат. Для сравнения, в июле рост составил 5,9%, а в июне – 9,7%. Государственная корпорация «Ростехнологии» весной будущего года начнет строительство в Иркутской области первого в России завода по производству биотоплива. Как заявил глава компании Сергей Чемезов, в отличие от ряда других стран, где основой для его выпуска является растительное сырье, в частности кукуруза и рапс, для производства российского биотоплива будут использоваться отходы лесоперерабатывающей промышленности. Уровень безработицы в 33 наиболее индустриально развитых странах мира в июле составил в среднем 8,5%, как и в июне, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них максимальный уровень безработицы был зафиксирован в Испании – более 20%, и в Словакии – 15%, а минимальный – в Южной Корее – 3,7% и Австрии – 3,8%. Нижняя палата парламента Франции одобрила проект пенсионной реформы в стране, предусматривающий, в частности, повышение пенсионного возраста для мужчин и женщин с нынешних 60 лет до 62. Акционеры итальянской промышленной группы «Фиат» на внеочередном собрании поддержали планы ее разделения на две отдельных компании, которая завершится к 1 января будущего года. В одной из них будет сосредоточено производство легковых автомобилей, включающие модели «Фиат», «Альфа Ромео», «Ланча», «Феррари» и «Мазерати», а также модели партнера по бизнесу, американской компании «Крайслер», 20% акций которой «Фиат» приобрела в июне прошлого года с возможностью расширения своей доли до 51%. Вторая компания, которая будет называться Fiat Industrial, объединит производство грузовых автомобилей Iveco, сельскохозяйственной и строительной техники, а также двигателей и ряда комплектующих для автомобилей и морских судов наряду с электрогенераторами. Fiat создавалась 111 лет назад именно как автомобильная компания, которая впоследствии превратилась в один из крупнейших промышленных концернов Европы.
Thank you.
новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Министерство обороны Таджикистана подтвердило гибель 23 человек в результате нападения неизвестных на автоколонну военнослужащих в Вражском районе. Местные СМИ ранее сообщили о 40 погибших. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Сообщается, что два летчика, находившиеся на лайнере, живы. Оба катапультировались. В Швеции подведены предварительные итоги парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. Победу одержала правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром страны. В Индии в ночь на понедельник в результате столкновения пассажирского и товарного поездов погибли по меньшей мере 8 человек. На северо-западе Пакистана в результате ударов, нанесенных с американских беспилотных самолетов, убиты 5 боевиков. В Перми сегодня пройдут предварительные слушания по уголовному делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», в результате которого в декабре прошлого года погибли 156 человек. И курсы валют на сегодня: за доллар дают 31 рубль 8 копеек, за евро 40 рублей 81 копейку. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Челябинске состоится митинг в защиту военного автомобильного училища, ликвидированного с начала месяца приказом министра обороны России Анатолия Сердюкова. С подробностями Александр Валиев.
Разговоры о том, что Челябинский автомобильный институт разделит судьбу танкового, закрытого несколько лет назад, начались еще в 2009 году. Волновались офицеры и курсанты. Но командующий войсками Приволжско-Уральского военного округа Аркадий Бахин, прибывший в апреле 2009-го с проверкой Челябинского гарнизона, эти слухи опроверг. Прошло чуть больше года, и министр обороны Анатолий Сердюков своим приказом от 20 июля закрыл автомобильный институт в Челябинске. Процесс его расформирования должен завершиться к 1 октября. Курсантов перевели в Омский танковый институт, часть офицеров уехала с ними, часть осталась искать работу в Челябинске. Кого-то перевели на другие места несения службы. Однако многие курсанты, преподаватели, офицеры недовольны таким решением министра обороны. В частности, учащиеся сообщают своим друзьям и родным, оставшимся в Челябинске, что в Омске к их прибытию были явно не готовы, рассказывает один из их бывших командиров.
Состояние было, увидели училище, то есть там небо и земля училище. Им дали практически такую же казарму, вот как у нас здесь, но только еще добавили человек 70, наверное, туда. То есть, грубо говоря, у них сейчас в роте живет не так, как жило 97 человек в аналогичной казарме, а порядка 150. Вмещаются в два яруса, узкие проходы между кроватями, в роте воды горячей нет, они вот на верхних этажах вообще плохо вода поступает, как бы. Учебные планы различаются, программа различается, и на пятом курсе у них дисциплины преподают, которые наши уже сдали с аттестацией в диплом, да? И эти дисциплины у них как по расписанию шли, так же и проводятся, то есть там ничего не стали перерабатывать, как-то менять учебную программу.
Четверо челябинских курсантов уже написали рапорты и забрали документы из училища. По словам ребят, многие бы сделали то же самое, но жалко бросать учебу, когда до окончания остались год или два.
По словам курсантов, там вот, допустим, Рязанское автомобильное училище вот тоже же туда переехало. Рязанцев порядка 100 человек сразу написали. Все дело в том, что вот на базе их училища те же самые преподаватели остались, только обычные образовательные учреждения. То есть дают такое же высшее образование, только не военное уже. И они просто написали рапорта, отчислились и перевелись туда. Их там восстанавливают и принимают.
О том, что Омский танковый институт мало приспособлен к тому, чтобы учить автомобилистов, знают все офицеры Челябинского автомобильного училища. И это одна из веских причин протестовать против такого решения министра обороны. Говорит Николай Иванов, полковник запаса, более 20 лет отдавший кадровой службе.
Все, что вот сегодня произошло с училищем, для меня своего рода трагедия является. Вот здесь разрушили, а там ничего не создали. А каких
Можно говорить потом о качествах получения образования, специальности. Ну, все попрано, понимаете. 3 года назад сократили танковое училище. В этом году участь сокращения Челябинского автомобильного коснулась. Примерно такая же ситуация. Есть основания говорить о том, что с училища штурманов такая же ситуация будет. Понимаете, я не знаю, с кем будет вообще министр обороны служить. Где он будет кадры готовить? Если думать, что на базе танкового училища можно готовить автомобилистов. Ну, я привел пример о том, что медицинская академия, наверное, космонавтов нельзя подготовить.
Военные уже направили письмо на имя президента России и главнокомандующего вооруженных сил России Дмитрия Медведева, готовы обратиться в суд и Генеральную прокуратуру. В этом их поддерживают челябинские правозащитники, говорит юрист и депутат городской думы Алексей Севастьянов.
Изучив этот приказ, мы посмотрели там юридические противоречия. Это нарушение ГЗОТ, потому что в один момент изъят был приказ, и люди были уволены, контракты были расторгнуты, хотя контракт – это обоюдное волеизъявление граждан, в том числе и для курсантов. Там действует несколько иное законодательство. А второе – это то, что этот приказ был подписан ошибочно, так как Рязанское автомобильное училище, которое также должно было остаться, уже год как не существует. И там десантники сейчас расположены. Соответственно, если закрывают Челябинское автомобильное училище, то специальности вообще автомобилиста не будет. И вооруженные силы не будут иметь специалистов в этой отрасли, что нарушает не только Конституцию, но и обороноспособность нашей страны.
С ликвидацией Челябинского автомобильного института в стране не осталось специализированных высших учебных заведений, выпускающих квалифицированных офицеров, автомобилистов. В понедельник утром об этом тоже будут говорить на митинге-пикете. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Время свободы». Уже 8-й год в столице Мордовии существует необычная детская общественная организация «Зеленый патруль». Официально она нигде не зарегистрирована, тем не менее ежегодно выпускает собственные книги, а результаты работы ребят можно увидеть каждый, кто побывает в одном из микрорайонов северо-восточной части Саранска. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Игоря Телина.
Для того, чтобы увлечь детей, объединить их и организовать на хорошие во всех смыслах дела, совсем не нужны указания сверху и написание планов заявок. Нужен только один взрослый человек, которому интересно заниматься с детворой, который совершенно бескорыстно готов тратить на это свое личное время. Татьяна Наркисова – профессиональный переводчик. Работала на одном из саранских заводов, а после ухода на пенсию нашла свое призвание в воспитании подрастающего поколения. Уже многие годы она возглавляет «Зеленый патруль», который не только помогает местному домоуправлению в озеленении дворов и поддержании порядка, но и оказывает помощь пожилым и инвалидам, организует концерты. Сначала в группу вошли несколько ребят. Очень скоро их число увеличилось до 3 десятков. А сейчас их добрые сотни, причем разных возрастов. В группе «Зеленый патруль» имеется даже свой издательский отдел, который возглавляет 13-летний Павел Фомин. Плод его творчества – ежегодники о делах организации.
Книга – это фотографиями, рисунками, описанием того, что мы делали за это время. Как убирались, как проводили праздники.
С недавних пор ежегодник стал выходить только на электронном носителе. Юный редактор вполне свободно говорит о недетских проблемах, с которыми столкнулось его издание.
Печатать нам их стало сложнее, потому что как раз в то время экономический кризис начался. И нам пришлось с этого времени распространять наши снимки на дисках.
Такой серьезности Павла удивляться не приходится, говорит Татьяна Наркисова и поясняет.
Дети очень креативные, дети очень сильные есть. Есть те, которые занимаются иностранными уже языками. Первые 2 выпуска детей у нас, девочки, они у нас уже в высших учебных заведениях. А на сегодняшний день у нас дети самые, значит, взрослые, 9 класс, а самые маленькие 4 годика.
Более 100 саранских ребят смогла объединить Татьяна Наркисова. Причем не получает за свою работу ни копейки.
Татьяна Васильевна вообще человек, конечно, удивительный. Так организовать ребят. Наш район вообще-то нельзя отнести к числу благополучных, но Вот я знаю просто, что если у меня сын занимается, то у меня и душа спокойная, и другие ребята как-то к ней тянутся, и вообще у них такая замечательная, вот хорошая компания, такое вот детское увлечение, которое их объединяет, вот чего сейчас, наверное, не хватает всем детям.
Светлана Демина рассказала, что была удивлена, когда в один из вечеров ее сын заговорил на каком-то непонятном языке. Оказалось, зеленые патрули решили заняться изучением китайского. Для «Радио Свобода» Игорь Телин. Саранск.
Продолжается программа «Время свободы». Сегодня вечером в Москве начнется церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ-2010 в категории «Профессии». Награждение пройдет в 25 номинациях. О лауреатах этого года расскажет телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева.
Все те люди, которые, как принято говорить, остаются вроде бы за кадром, но от них действительно зависит, как выглядит современное российское телевидение. В тройках режиссеров, сценаристов телевизионных художественных фильмов в основном сойдутся три работы. Фильм «Разжалованный», такая военная драма, может быть, не очень замеченная зрителями, но действительно серьезная и без всяких спецэффектов, такое реальное кино с Александром Михайловым в главной роли, «Школа», знаменитая и нашумевшая, сериал на Первом канале, и сериал «Адмирал», тоже выходивший в эфир на Первом канале. Самое интересное, наверняка, будет, кто же выйдет победители вот в тройке в номинации «Телевизионный художественный сериал», потому что в нем как раз вышли тоже очень популярные и шумные сериалы «Глухарь», «Школа» и «Адмирал». Среди продюсеров у фильмов тоже, в общем, разнообразия большого нет. Но вот любопытно будет, кто победит в номинации «Продюсер телевизионной программы». Здесь в тройке программа «Справедливость» на Рене, «Прожектор Спейс Хилтон» и «Большая разница» на Первом. Очень сильная тройка в номинации «Спецрепортажи». Здесь вышли в финал спецрепортаж «Воскресного времени. Звери, господа». Это о том, как убивают животных в городах. «Страна советов. Перезагрузка» из цикла «Репортерские истории». Тоже канал «РЕН» о советском и антисоветском. И репортаж ТВ-центра «Похороны в законе». В двух случаях уже победители известны, потому что профессиональные гильдии в нескольких номинациях из-за нехватки работы их уже определили. В ситкомах победители сериал «Воронина», чему я очень рада, это канал СТС его показывал, и сериал «Однажды в милиции». И звукорежиссеры уже определились. Это звукорежиссер Андрей Калинок, программа «Справедливость» и «Достояние республики» Андрей Пастернак. Любопытно, что в программе об искусстве в единственной среди 25 номинаций вышел в финал региональный производитель, вернее, два региональных производителя, оба из Самары, и программы эти называются «Откровение цвета» и «Академия театра Гармаш». Среди документалистов будет любопытно наблюдать, кто же победит, режиссеры фильма «Зворыкин Муромец», фильма тоже, который обсуждался, автор Леонид Парфенов, и фильма «Иосиф Бродский. Разговор с небожителем».
Рассказывала телевизионный обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Екатерина Высоцкая, ведущая Лейла Гениатульна. Сразу после новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Время джаза». Бархатному туману, сыну еврейских эмигрантов из царской России, Майлу Торме в детстве пришлось выбирать между сценой и детским садом. Майл Торме открывает «Время джаза» на этой неделе. Я же с вами на этом прощаюсь. До 12 часов 7 минут в это время начнется программа «Свобода в полдень», которую сегодня также проведу я. Удачного дня и побольше хороших новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих
автомобилях. Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания Европейского
саммита. По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер
пособий. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».